«Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске: в новый экспортный газопровод в Европу «Северный поток» поступил первый российский газ. Переход на энергосберегающие лампы и энергопотребление в России. Российские власти ужесточают требования к собственному капиталу банков. Что это меняет в банковском секторе? В Соединенных Штатах предъявлены иски крупнейшим банкам за ипотечный кризис 2008 года. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Строительство первой ветки газопровода «Северный поток» из российского Выборга к северному побережью Германии по дну Балтийского моря было окончательно завершено в августе. Теперь в эту трубу протяженностью более 1200 километров и стоимостью 10,5 миллиардов долларов поступил первый технологический газ. Его коммерческие поставки потребителям планируется начать в конце октября или в начале ноября. 51% участия в «Северном потоке» имеет российский «Газпром», по 15,5% принадлежит немецким энергетическим концернам «ЕОН» и «БАСФ», а по 9% – голландской государственной компании «ГазЮни» и французской компании «Газ де Франс Суэц». Именно такой международный консорциум обеспечил российскому газу прямой выход в Европу, говорит независимый аналитик Александр Разуваев.
Северный поток – это дополнительный экспортный маршрут. То есть после того, как ветка вторая будет построена, да, через год, Россия получит новый канал экспорта, соответственно, увеличит свое присутствие на европейском рынке. Я, кстати, не исключаю, что к моменту старта второй ветки будет, возможно, уже новое ценообразование по газу. Соответственно, у европейских потребителей не будет тех претензий, которые есть сейчас, когда цены на газ привязаны к ценам на нефть.
В России не скрывали, что одной из основных целей «Северного потока», помимо увеличения поставок газа на европейский рынок, является максимальное снижение зависимости от транзитных стран, прежде всего от Украины. То есть, по словам аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Андрея Полищука, проект имеет не только экономический смысл.
В таких крупных проектах, конечно, всегда есть и политические составляющие, тем более сейчас период обострения отношений с Украиной, мы еще раз понимаем, насколько такие проекты, они важны, они очень сильно снижают риск транзита российского газа, тем более «Северный поток», он не такой уж маленький, первая линия составит около 27 миллиардов кубометров, это примерно 23-24% от транзита российского газа через Украину. То есть для нас это на самом деле важный проект, который дает еще дополнительный козырь в переговорах с Украиной по транзитным ставкам и по ценам на газ.
Схожее мнение и у независимого аналитика Александра Разуваева. Он считает, что теперь у России появляются дополнительные аргументы в газовых спорах с Украиной.
Это возможность снизить свою зависимость от транзитных стран. То есть теперь у России, помимо основной украинской ветки, менее значимой белорусской, есть третья ветка, и, соответственно, на переговорах с Украиной и Белоруссией у России больше маневров. Что касается Белоруссии, там все-таки Белтрансгаз перейдет под контроль Газпрома. Прежде всего, это козырь против Украины, хотя, конечно, украинская ветка, она остается основной по объему.
Очевидно, что начало работы первой очереди «Северного потока» уже приведет к сокращению транзита российского газа через территорию Украины, поскольку заполнять новую трубу «Газпром» намерен не за счет увеличения добычи, а за счет переориентации существующих экспортных потоков. Тем временем, как напоминает Андрей Полищук из «Брокер Кредит Сервиса», на 2012 год запланирован ввод в эксплуатацию второй ветки газопровода еще на 27,5 миллиардов кубометров в год.
На первоначальном этапе, конечно, весь газ будет, скорее всего, отбираться именно с транзита. Идет речь о том, что до 20 миллиардов кубометров будет уже использовано именно газа, который шел через Украину, пойдет через «Северный поток». Если мы добьемся полной заполняемости и второй ветки, то можно сказать, что с экономической точки зрения проект тоже, в принципе, перспективный. Единственное, что необходимо, конечно, и развивать новые мощности по производству газа, соответственно, чтобы шли дополнительные объемы газа, а не просто замещение. Потому что все-таки, когда мы переводим газ с украинской трубы на Северный поток, таким образом мы не увеличиваем объемы продаж, а лишь перенаправляем потоки, снижаем политические риски.
Независимый аналитик Александр Разуваев согласен, что с выходом двух очередей Северного потока на запланированную ежегодную мощность 55 миллиардов кубометров позиции России в газовых отношениях с Украиной еще более окрепнут. Однако, по его словам, полностью стать независимой от Киева в деле поставок топлива на европейский рынок у Москвы все равно не получится.
Полностью этот козырь будет только через год, когда вторая ветка будет готова. И все равно Украина – это, конечно, основной маршрут. Но, в принципе, это все равно определенный козырь, потому что плата за транзит, если меньше объем будет идти через украинскую газотранспортную систему, то и, соответственно, Украина будет получать меньше транзитных денег. То есть, как аргумент, да, но, конечно, этот вопрос не решается с помощью Северного потока. То есть Украина – это все равно вопрос, который «Газпром» должен решать, и, в принципе, он будет стоять всегда.
Позиция же Европы в российско-украинских газовых спорах, как считают эксперты, скорее всего, будет нейтральной, и она вряд ли будет активно вмешиваться в этот конфликт на той или иной стороне. Конечно, европейские страны также недовольны ценовой политикой «Газпрома», но заменить российский газ, как утверждает аналитик брокер кредит-сервиса Андрей Полищук, ей сейчас нечем.
Европа в целом пока не может отказаться от российского газа, все-таки российский газ занимает там более 20%, и даже несмотря на то, что на спотовом рынке цены процентов, наверное, сейчас на 30 ниже, чем газпромовские контрактные цены, просто-напросто такого объема европейские потребители не смогут найти у других производителей газа. И все-таки поставки по трубе, они более безопасные, в любой момент можно увеличить объемы поставок, например, в пиковые периоды потребления. На спотовом рынке объемы продаж тоже непостоянные, если есть какой-то пиковый период спроса, то и цены, соответственно, они вырастут сразу и могут расти довольно быстрыми темпами. Мы это уже наблюдали, когда были проблемы с Ливией, то же цены на спотовом рынке резко выросли и даже превышали в какой-то период контрактные цены «Газпрома».
Тем временем в Москве уже предлагают подумать о строительстве третьей очереди газопровода «Северный поток». Эта идея на фоне разногласий с Украиной, по словам вице-премьера Игоря Сечина, по крайней мере, имеет право на существование.
В Москве в минувшую пятницу были официально представлены первые энергосберегающие лампы российского производства. Они должны прийти на смену обычным лампам накаливания, выпуск которых будет прекращен в стране через 3 года. В целом доля населения в общем объеме энергопотребления в России невелика, примерно 13-14%. Основные объемы потребления электроэнергии приходятся на промышленные предприятия и так называемый коммерческий сектор. Но сколь велика в целом по стране и в каждом из этих секторов доля той электроэнергии, которая расходуется именно на освещение. Из Москвы аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании ВТБ «Капитал» Михаил Растригин.
Общая доля потребления на освещение в России – это порядка 15-16%, причем в этих 15% больше доля приходится на коммерческое освещение, то есть это освещение торговых центров, выставках, магазинах. Это 10% потребления на освещение. Промышленность занимает где-то 4%, но население совсем небольшой доли, это где-то 2-3% от общего потребления электроэнергии.
Но хотя доля населения здесь действительно невелика, именно в жилом секторе используется больше всего обычных ламп накаливания, тогда как в промышленности или в коммерческом секторе их давно начали заменять на более энергосберегающие, например, те же лампы дневного света.
Наверное, с вами соглашусь, в последнее время цена на электроэнергию росла быстрее для промышленных потребителей, и большинство из них, они старались применять какие-то меры для снижения потребления, и в то время как население, оно по-прежнему платит достаточно низкую цену на электроэнергию в России, и поэтому, в общем-то, стимулов для очень быстрого и активной замены ламп, накаливания на более эффективные лампы, их не было. Поэтому, действительно, потенциал снижения потребления на освещение в группе потребителей, таких как население, он намного больше, чем у промышленных потребителей.
В конце 2009 года в России был принят закон об энергосбережении, предусматривающий затрагивавшей, в частности, поэтапную отмену производства и продажи в стране обычных ламп накаливания. С начала этого года мощностью 100 Вт, с 2012-го 75 Вт, а с 2014-го 25-ваттных. И разработчики этого закона исходили из того, что общая энергоемкость российской экономики, тогда она оценивалась вдвое выше среднемировой и почти втрое выше, чем в странах Западной Европы, уже к 2020 году сократится на 40%. Ровно через год, осенью 2010-го, была одобрена правительственная программа расширения в стране энергосбережения и повышения энергоэффективности, которая также была рассчитана на период до 2020 года. Но здесь общее сокращение энергоемкости экономики предусматривалось более скромное – на 15%. От каких именно факторов будут в первую очередь зависеть эти темпы? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Матвей Тайц.
Безусловно, важным фактором повышения эффективности потребления являются, конечно, ценовые уровни для потребителей. И здесь надо разделить, конечно, промышленность и население, поскольку мы видим, что промышленность в полной мере уже ощущает эффект от трансляции оптовых цен на электроэнергию и нагрузку инвестиционную, которая есть у сетевых компаний. И мы видим, что начинает пользоваться спросом услуги по повышению энергоэффективности, по сокращению затрат на электроэнергию.
С населением пока по-другому.
Что касается населения, то здесь ситуация чуть по-другому выглядит. Мы видим, что по-прежнему цены находятся в зоне государственного регулирования. И таким образом, наверное, процесс перехода на более энергоэффективные технологии у населения, он идет более медленными темпами. Но, тем не менее, потихонечку, да, этот процесс все-таки сдвинулся с мертвой точки. И энергоэффективные технологии, они входят в нашу жизнь даже как следствие просто того, что устаревшие приборы выходят из оборота, и более эффективные приборы заменяют их.
В структуре энергопотребления населения чем выше доход семьи, тем меньше доля затрат на освещение в общей сумме платежей за электроэнергию и больше доля бытовых приборов. Но появляются в обиходе семьи новые приборы не только на замену старых, но и те, которые потребляют немало электроэнергии, просто технологически. Михаил Растригин, аналитик инвестиционной компании ВТБ Капитал.
Это действительно так. Я думаю, что с ростом уровня доходов населения достатка семей, люди будут все больше и больше покупать различных бытовых приборов, которые будут потреблять электроэнергию, и та сэкономленная часть электроэнергии, которая будет достигнута за счет замены осветительных приборов, установка ламп освещения более эффективных, она, естественно, вся съестся и даже, может быть, перекроется установкой, допустим, тех же кондиционеров, которые потребляют достаточно много электроэнергии, не говоря уже о прочих бытовых приборах, микроволновых печах, стиральных машинах и прочем.
Михаил Растригин, аналитик по электроэнергетике инвестиционной компании ВТБ «Капитал». В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российские власти ужесточают требования к собственному капиталу банков. Что это меняет в банковском секторе? В Соединенных Штатах предъявлены иски крупнейшим банкам за ипотечный кризис 2008 года.
В соответствии с утвержденной стратегией развития национального банковского сектора, правительство России вносит в парламент законопроект о повышении до 300 миллионов рублей или примерно до 10 миллионов долларов в пересчете минимального размера капитала работающих в стране кредитных организаций. Предполагается, что для вновь создаваемых банков эта норма начнет действовать уже с начала 2012 года, а для существующих – с начала 2015. Для сравнения, сейчас минимум капитализации российских кредитных организаций составляет 90 миллионов рублей или примерно 3 миллиона долларов. На повышение требований настаивают Центральный банк и Министерство финансов. Банковское же сообщество категорически против, говорит президент Ассоциации российских банков Горидин Тасунян.
Для действующих банков поднимать до 300 миллионов даже в 2015 году, считаю, абсолютно бессмысленное отвлечение наших усилий по развитию банковской и кредитной системы в направлении вот этой погони за концентрацией капитала, за централизацией капитала. У нас масштабы экономики не таковы, чтобы мы были впереди планеты всей по капиталу минимальному. Европа и то 5 миллионов евро минимальный капитал считает вполне приемлемым, а если брать Соединенные Штаты, то там и 100 тысяч капитала банка, которые действуют, является нормой.
На сегодня из почти 1000 кредитных организаций, действующих в России, примерно у трети собственный капитал составляет менее 300 миллионов рублей. Таким образом, к моменту вступления в силу новых требований им либо придется повышать свою капитализацию, либо соглашаться на поглощение более крупными конкурентами, либо закрываться. Как напоминает депутат Государственной Думы, финансовый омбудсмен Павел Медведев, все это банковский сектор уже проходил.
Когда почти 2 года тому назад уровень капитала минимальный был поднят до 90 миллионов, формально почти никакие организации не пропали, потому что некоторые из них были куплены новыми собственниками и докапитализированы, а некоторые были присоединены к действующим банкам. Но реально эти банки перестали быть теми банками, теми маленькими банками. Местные банкиры утверждают, что маленькие банки стали филиалами московских банков и перестали интересоваться проблемами бизнеса и людей в регионе.
Горегин Тасунян подтверждает, что погоня за капитализацией российских кредитных организаций снижает как конкуренцию на рынке, так и доступность банковских услуг, прежде всего в регионах. Причем, по его словам, от этого особенно сильно страдают предприниматели, традиционно имевшие дело с небольшими местными банками.
Практика показала, что именно малый и средний бизнес в первую очередь обслуживается небольшими банками. И небольшие банки отнюдь не являются синонимом банков недобросовестных. Как раз небольшие банки, особенно на территориях работающие, работают вполне устойчиво, вполне добросовестно, вполне соответствуют всем требованиям. В нашей стране есть явный дефицит банковских услуг. Этого не понимают многие из руководителей финансовых ведомств. Именно дефицит банковских услуг, именно неохват всей территории и всех слоев банковскими услугами приводит к высоким процентным ставкам, приводит к нездоровой конкуренции, приводит к тому, что мы никак не можем обеспечить нормальные условия кредитования и обслуживания нашего населения.
Кроме того, как отмечает депутат Государственной Думы Павел Медведев, действия российских властей по укрупнению кредитных организаций выглядят весьма странно на фоне расширения небанковского сектора финансовых услуг, неограниченного требованиями по капиталу и неподконтрольного регулирующим органам. В частности, по его словам, речь идет о кредитных кооперативах.
В 2009 году мы приняли новый закон. Этот новый закон спровоцировал проходимцев для того, чтобы образовывать проходимистые кредитные кооперативы. Непрерывным потоком идут жалобы от людей, которые в этих кредитных кооперативах потеряли деньги. Мы провоцируем создание новых таких кредитных кооперативов, потому что мы закрываем относительно маленькие банки.
Иначе говоря, разъясняет Павел Медведев, по мере ухода из сектора мелких банков рынок получает весьма значительное число специалистов, желающих проявить себя в кредитных кооперативах или микрофинансовых организациях, бизнес которых также не всегда честен.
Сейчас некоторые банки перестали существовать, или были проданы, или присоединены недавно. Куда делись сотрудники этих банков? Ведь если банк перекуплен, то, скорее всего, новый хозяин требует выполнения новых, других функций, для которых не годятся старые сотрудники. И я знаю несколько команд людей, не очень, на мой взгляд, благородных, которые образовали как раз вот такие микрофинансовые организации. Эти микрофинансовые организации очень милы и щедры. Они предлагают кредиты, в хорошем случае, под 1% в день. Те, которые не так щедры, предлагают под 2% в день.
Несмотря на критику, подготовленной российскими властями программы повышения капитализации банков, с начала следующего года минимальный размер их капиталов увеличивается вдвое, до 180 миллионов рублей или примерно 6 миллионов долларов в пересчете. Поэтому нет никаких сомнений в том, что и внесенный правительством законопроект в итоге в силу все-таки вступит.
В Соединенных Штатах Федеральное агентство жилищного финансирования в минувшую пятницу подало в суд иски в отношении сразу 17 крупнейших работающих в стране коммерческих банков. Им вменяется в вину продажа в период примерно с 2004 по 2008 год ипотечным агентствам Фэнни Мэй и Фредди Мэк, на долю которых в США приходится более половины рынка закладных по ипотеке, облигаций и других ценных бумаг по завышенным ценам, то есть не соответствующим реальным рискам по ним. Федеральное агентство жилищного финансирования, под контроль которого на пике финансового кризиса осенью 2008 года и перешли ипотечные агентства Фэнни Мэй и Фредди Мэк, экстренно выкупленные тогда государством, оценивают объемы этих продаж почти в 200 миллиардов долларов и требуют теперь от банков возмещения этих потерь. За разъяснениями сути этих претензий мы обратились к сотруднику Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессору экономики Михаилу Бернштаму.
Чисто юридические проблемы, которые предъявляют в качестве обвинений, это то, что инвесторы, которые продавали облигации Фанни Мэй, Фредди Мак в целом на рынке, завышали стоимость той собственности домовладения, которая была, занижали риски, завышали кредитоспособность покупателей домов, под которые они продавали ипотечные облигации. В итоге получалось, что они, в общем-то, преуменьшали соотношение долгов по отношению к реальным активам. И когда началась широкая распродажа этих облигаций и реальные активы оказались более рискованными, то риск, который прошел через инвесторов и через полугосударственные организации Фанни Мэй и Фредди Мак, этот риск оказался системным, и как домино начали рушиться финансовые организации и затем вот эти поддерживаемые государством финансовые гиганты.
Агентство Фанни Мэй было создано в США еще в 1938 году, после Великой депрессии. В 1968 году оно было приватизировано. Агентство Фредди Мэк создавалось в 1970 году сразу как частная компания. Но хотя оба федеральных агентства по форме собственности и являлись частными компаниями, мало кто из участников финансовых рынков сомневался, что возникнет кризисная ситуация, государство в стороне не останется, что, собственно, и произошло осенью 2008 года, когда государству пришлось оба этих агентства национализировать. И сама схема ипотечного рынка США еще четверть века назад была довольно простой. Банки выдавали людям ипотечные кредиты, и чтобы застраховать возможные риски по ним, банки продавали закладные на покупаемые их клиентами квартиры или дома, поддерживаемым государством ипотечным агентством Фанни Мэй и Фредди Мак. Риск для банков исчезал, а полученные средства они могли направить на выдачу новых кредитов. Ипотечные агентства, в свою очередь, выпускали собственные облигации, обеспеченные купленными закладными, продавали их инвесторам на финансовых рынках, вырученные деньги шли на выкуп новых закладных. А твердая уверенность рынков в том, что агентства Фанни Мэй и Фредди Мэк всегда будут пользоваться поддержкой государства, делала облигации этих агентств, неизменно с наивысшими рейтингами, весьма привлекательными объектом для инвестиций, и система вполне неплохо работала.
С 1981 года Фанни Мэй и затем Фредди Мак стали продавать вот эти нового типа ипотечные облигации, которые уже представляли собой не отдельные дома, а 1% одного дома, 1.5% другого дома, 1.5% третьего, такие сборные портфели многих-многих домов, где риск был диверсифицирован, одни дома более рискованные, другие менее рискованные. Этот рынок был не очень большим, продавали это инвесторам, и это тоже все, в общем-то, работало, и больших рисков не возникало.
Прошло 20 лет, и ипотечные облигации стали выпускать уже многие финансовые компании.
В 2000 году уже частные инвестиционные фонды, особенно многие, которые тут же стали как грибы расти, возникать при банках, стали тоже выпускать свои собственные ипотечные облигации. Рынок колоссально разросся. И в 2003 году, незаметно вообще для всех, вдруг перевернулись все роли, и Фанни Мэй, и Фредди Мак стали покупать вот эти вот недопеченные ипотечные облигации, которые стали выпускать различные финансовые организации при банках, инвестиционные банки, и вообще практически почти кто угодно, возникли сотни финансовых организаций, которые стали это делать. И возникла фактически вдруг новая совершенно финансовая система с переменной ролей. Фанни Мэй и Фредди Мак почему-то из продавцов облигаций превратились в покупатели облигаций, при этом они продолжали выпускать свои собственные облигации. Все на этом, в общем-то, завязались, возник колоссальный системный риск.
Этот риск усиливался и сомнительной платежеспособностью многих получателей ипотечных кредитов, что в целом стало возможным на фоне огромных объемов дешевых денег в экономике.
В 2000-е годы возник новый феномен так называемых сверхрискованных ипотек, когда, пользуясь этой огромной системой, которая заканчивалась Фанни Мэй и Фредди Мак, всевозможные банки и финансовые учреждения стали продавать ипотеки людям без первого взноса, без финансовых документов, без подтверждения дохода. Эти люди покупали просто потому, что они считали, что ценность домов будет расти, поэтому они всегда их продадут, как-нибудь справятся, и у них всегда были проблемы платить даже месячные платежи. И это все было настолько рискованно, что как только цены на дома стали падать, без первого взноса немедленно оказалось, что стоимость домов ниже стоимости тех ипотек, которые продали. То есть активы, которые банки имели и заложили, оказались ниже, чем то, что банки могут получить, даже если они закроют эти дома и продадут их на рынке. Банки оказались банкротами. И все это вместе через облигации, которые банки продавали Фанни Мэй и Фредди Мак, создало вот этот финансовый кризис.
В общем списке из 17 работающих в США банков, которым предъявлены теперь иски Федерального агентства жилищного финансирования Соединенных Штатов, лишь 10, собственно, американских банков. Еще 6 – банки из Европы, в том числе Deutsche Bank или французский Société Générale, а также японский банк Nomura. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго.